все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 28-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужебные тексты из службы праздника Воздвижения Креста Господня. Дата этого праздника – 27 сентября. Это дата по новому стилю, она соответствует 14 сентября по старому стилю. Мы читаем те тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Всенощное бдение – таково уставное название богослужения, совершающегося накануне праздника вечером. Богослужение с таким названием совершается накануне церковных праздников, двунадесятых праздников и некоторых других церковных праздников, а также накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером. Богослужение праздника Воздвижения Креста, всенощное бдение праздника Воздвижения Креста, соответственно, совершается 26 сентября вечером. В прошлый раз мы закончили разбирать последнюю группу изменяемых текстов, входящих в состав любого всенощного бдения, любой праздничной, утренней, а всенощное бдение, напомним, по своей структуре представляет вечернюю и утреннюю, соединенные в одну службу, в одно последование. Так вот, соответственно, вторая часть всенощного бдения – это утренняя, эта часть начинается с раздела, именуемого «Шестопсалмия», заключительная группа изменяемых текстов, то есть тех богослужебных текстов, которые отражают смысл праздника, которые разные на каждой службе. Заключительная группа изменяемых текстов утренней – это хвалитные стихиры или стихиры на хвалитиях. Вот эти стихиры мы закончили разбирать на нашем прошлом уроке. Но мы сказали о том, что особенностью богослужения праздника Воздвижения Креста является наличие на всенощном бдении особого обряда выноса и воздвижения креста. Обряд воздвижения креста совершается не во всех храмах, только в соборных храмах. Ну а вот торжественный вынос креста и поклонение ему – является частью всенощного бдения этого праздника в любом случае, в каком бы храме это богослужение ни совершалось. О священнодействиях, сопровождающих этот обряд, вынос креста и поклонение ему, мы говорили в прошлый раз, сегодня не будем этого повторять. Но в наших уроках церковнославянского языка необходимо было сказать об этом обряде в связи с тем, что целование креста сопровождается пением особых стихир, которые в богослужебных книгах называются «стихиры на поклонение кресту». И вот эти богослужебные тексты, эти стихиры мы должны будем прочитать, разобрать. Профессор Скобаланович, автор комментария к службе праздника Воздвижения Креста, пишет, что, цитата, «сопровождая поклонение честному кресту и целование его верными, эти стихиры числом 8 имеют целью с особою выпуклостью изобразить перед приступающими к благословенному древу все важнейшее, что оно дало нам и чем особенно дорого нам. Первая прерогатива креста, которую приписывает ему и обычное народное сознание, это сила его против невидимых врагов спасения нашего. Об этом вполне естественно и говорит первая стихира, начиная с указания на значение креста в победе Христа над нашим исконным врагом и упоминая мимоходом и о силе его над внешними врагами христиан, орудиями невидимых врагов». Конец цитаты. Как мы слышали сейчас, стихир на поклонение кресту насчитывается 8. В современной богослужебной практике, поскольку богослужение подвергается известным сокращениям, и количество этих стихир может сокращаться, однако мы прочитаем и прокомментируем все эти тексты. Итак, первая стихира. «Приидите, вернии, животворящему древу поклонимся». На нем же Христос, Царь славы, волею руце распростер, вознесе нас на первое блаженство. Я же прежде враг сластью украд, изгнанный от Бога сотвори. Приидите, вернии, древу поклонимся, им же сподобихомся невидимых враг сокрушите главы. Приидите вся отечествия языков, крест Господень песнями почтим. Радуйся, кресте падшаго Адама, совершенное избавление. О тебе, бо вернейшие царие наши хвалятся, яко твоею силою исмаильтеские люди державно покоряющие. Тя ныне со страхом христиане целующие, на тебе пригвоздившегося Бога славим, глаголющие. Господи, на том пригвоздивайся, помилуй нас, яко благ и человеколюбец. Приидите вернии животворящему древу поклонимся. Глагол, который здесь мы видим, поклонимся, это форма первого лица множественного числа повелительного наклонения. В богослужебных текстах мы очень часто встречаем такую грамматическую форму, как мы уже в наших уроках говорили, возглашение «Господу помолимся» как раз вот такую грамматическую форму включает. «Помолимся» — это призыв помолиться, это не изъявительное наклонение, которое является констатацией факта, того факта, что мы помолимся, а именно повелительное наклонение, то есть призыв ко всем присутствующим. «Давайте помолимся». Что касается той фразы из стихиры, о которой мы говорим, она начинается со слова «приидите», «приидите, вернии животворящему древу поклонимся». Вот это первое слово «приидите» переводит греческое слово «дефте». Словари толкуют его следующим образом: «сюда» или «ну-ка», «эй». В русском языке обычно в таком значении употребляется глагол «давайте», не имеющий в данном случае прямого значения, но как бы усиливающий значение формы повелительного наклонения. Вот здесь можно было бы сказать «давайте поклонимся». Почему? Вот это греческое слово, о котором мы говорим, «дефте», почему оно переводится на церковнославянский язык словом «приидите»? Возможно, здесь сказалось влияние латинской традиции. Традиционный латинский перевод этого греческого слова, которое встречается в Священном Писании, в тексте Ветхого Завета, в Септуагинте, традиционный его латинский перевод «venite». «Venite» — это действительно значит «придите». Если мы вспомним одно известное крылатое латинское выражение «veni, vidi, vici» — «пришел, увидел, победил», вот там первое слово тоже является формой этого латинского глагола «veni» — «пришел». Ну а вот «venite» — «придите», так, еще раз повторим, переведено на латинский язык греческое слово «дефте», переведено в тех случаях, где оно в текстах греческих встречается. И вот почему на церковнославянский «дефте» переводится как «приидите», в этом можно увидеть влияние латинской традиции. Такое влияние вполне могло иметь место, поскольку начало существования церковнославянского языка, богослужебных и священных текстов на церковнославянском языке относится к эпохе до разделения церквей. Святые Кирилл и Мефодий, создатели славянской письменности, жили в IX веке и начинали свою деятельность в Великой Моравии, в государстве, которое находится приблизительно на территории современных Чехии и Словакии, и которое находилось всегда в орбите западного, латинского, собственно, церковного влияния. Так что вот следы такого латинского влияния можно иногда найти и в церковнославянском языке, в богослужебных текстах на церковнославянском языке. Далее читаем текст стихиры. «Животворящему древу поклонимся, на нем же Христос, Царь славы, волею руце распростер, вознесе нас на первое блаженство». Выражение «Царь славы» мы в псалмах встречаем. «Кто есть сей царь славы, Господь сил, то и есть царь славы» — заключительные слова 23-го псалма. Один из возможных переводов этого выражения — «царь почета», то есть тот царь, которому подобает почет, или царь, которому подобает слава. Профессор Скобаланович в комментариях к богослужебному тексту отмечает, что здесь, цитата, «сильная антитеза», имеется в виду надпись на кресте, конец цитаты. На кресте, как мы помним, из евангельского повествования было написано «Иисус Назарей, царь иудейский». Здесь, таким образом, в выражении «Христос, царь славы» можно видеть намек на эту надпись на кресте, на нем же, на котором «Христос, царь славы, волею руце распростер». Ну, «руце» — это форма двойственного числа, слово «рука», винительный падеж двойственного числа. В церковнославянском языке имеется двойственное число, помимо единственного и множественного, и в двойственном числе особенно часто употребляются слова, обозначающие парные предметы. «Рука», «руки» — вот как раз такой парный предмет, «руце» — форма двойственного числа. Ну а «распростер» — это интересная грамматическая форма, которая весьма напоминает русский глагол в прошедшем времени «распростер», но церковнославянское «распростер» — это причастие, это не личная форма глагола. Слово это надо перевести «распростерев» или «распростерши», «распростерши». На русский язык надо «деепричастием» перевести. Здесь, немного ниже, в этой стихире, встречается еще одна похожая грамматическая форма — «украд», точно такое же действительное причастие прошедшего времени — «украв» или «укравши», то есть не личная форма глагола, а причастие, краткая форма причастия, которую мы переводим на русский язык «деепричастием». Говорится в стихире, что Христос волею руце распростер, волею, то есть по своей воле, добровольно распростерев руки. Далее читаем «вознесе нас на первое блаженство». «Вознесе» — вот это уже личная форма глагола, одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется «аорист». Здесь третье лицо единственного числа аориста, он вознес. Интересно отметить, что по-гречески это ипсосен, а название праздника, воздвижение, по-гречески ипсосис, возвышение, поднятие, ипсосен, по-церковнославянски вознесе, то есть возвысил, поднял. Здесь один из многочисленных в тексте службы праздника Воздвижения Креста намеков на название праздника. Крест воздвигается, поднимается, потому что Христос поднял нас на первоначальное блаженство. Здесь в тексте стихиры мы читаем «на первое блаженство». Блаженство — это состояние приобщенности благу, райское состояние, первое блаженство, в смысле первоначальное блаженство или изначальное блаженство. Христос, распростерев руки на кресте, возвысил нас, вознес нас к прежнему, к первоначальному блаженству. Далее мы читаем в тексте стихиры: «Я же прежде враг сластью украд, изгнаны от Бога, сотвори». «Сотвори», сказуемое в этой фразе, это грамматическая форма, уже упоминавшаяся нами, аорист в форме третьего лица единственного числа, тоже достаточно коварная грамматическая форма, совпадающая с формой повелительного наклонения, но здесь аорист, то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола, «сотвори», то есть «сотворил», «сделал», «подлежащее». «Враг» имеется в виду «дьявол». Начинается вся эта фраза, все это придаточное предложение со слова «я же». Это относительное местоимение в форме винительного падежа множественного числа мужского рода, которых Христос вознес нас к первоначальному блаженству, которых прежде, ну вот по-церковнославянски сказано, враг сластью украд. По поводу слова «украд» мы уже говорили, то есть «украв» или «укравши», сластью наслаждением. В греческом тексте этой стихиры употребляется на месте церковнославянского слова «сласть» слово «идони», которое в классическом, в древнем греческом произношении звучит как «гедоне». И вот от этого греческого слова в русском языке происходит слово «гедонизм», то есть стремление к наслаждениям, любовь к наслаждениям. Под этим словом, вот греческим «идони», «гедоне», церковнославянским «сласть», обычно подразумевается греховное наслаждение. Но враг, дьявол, пообещав первым людям, Адаму и Еве, наслаждение, как сказано в церковнославянском тексте, «изгнаны от Бога, сотвори вот этих первых людей». И не только первых людей, но и всех их потомков. «Изгнаны» — это страдательное причастие в форме винительного падежа множественного числа. Но это слово находится в такой синтаксической позиции, которая называется предикативной. То есть это позиция сказуемого. То есть это слово мы должны перевести на русский язык формой творительного падежа. «Он, враг, сотвори», то есть «сделал нас какими? Изгнанными от Бога». «Он, укравши нас сластью», то есть «через наслаждение», «сделал нас изгнанными от Бога». Кстати, если мы обратимся к греческому оригиналу, опять же, то на месте церковнославянского слова «украд» мы найдем форму глагола, значение которого «грабить», «обирать». То есть, если эту фразу переводить с греческого буквально, то «нас враг обокрав сделал изгнанными от Бога», «сделал изгнанниками от Бога». Вот что произошло с людьми в результате грехопадения. Враг, дьявол, нас обокрал, лишил благодати Божией, но также и украл, похитил. Вот тут славянский перевод несколько иной смысл придает тексту, чем тот, который мы видим в греческом оригинале. «Приидите вернее древу поклонимся, им же сподобихомся невидимых враг сокрушите главы». Здесь начальная фраза этого фрагмента почти совпадает с началом стихиры. «Давайте, верные, поклонимся древу». Далее форма относительного местоимения «им же», то есть «которым». В церковнославянском это одно слово, которое пишется без пробела. «Им же сподобихомся», аорист первого лица множественного числа, слово «сподобихомся», то есть «мы удостоены», «которым мы удостоены», «через которое мы удостоены», «невидимых враг сокрушите главы», «сокрушить головы невидимых врагов». Прочитаем эту часть стихиры еще раз и переведем на русский язык. «Придите, вернии, животворящему древу поклонимся. На нем же Христос, Царь славы, волею Руция распростер, вознесе нас на первое блаженство. Я же преждею враг сластью украд, изгнанный от Бога сотвори. Придите, вернии, древу поклонимся, им же сподобихомся невидимых враг сокрушите главы». Перевод. «Давайте, верные, поклонимся животворящему древу, на котором Христос, Царь славы, добровольно распростерев руки, вознес нас к первоначальному блаженству, нас, которых враг прежде через наслаждение украв или ограбив, по другому возможному переводу, сделал изгнанными от Бога, сделал изгнанниками от Бога. Давайте, верные, поклонимся древу, которым мы удостоены сокрушить головы невидимых врагов». Ну вот на этом сегодня мы закончим наш урок. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!